Дорогие друзья, сейчас в эфире радиоканала «Воскресенье» программа из цикла «Беседы о душевном здоровье». Я рада представить вам постоянного участника нашей программы, кандидата медицинских наук, врача, нарколога, психотерапевта, невролога Дмитрия Васильевича Деткова. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Воскресенье».
Дмитрий Васильевич, у нас сегодня с вами тема разговора. Ну, наверное, я думаю, что она достаточно актуальна для многих людей, наших слушателей. Мы поговорим о расстройствах пищевого поведения. Так или иначе, это, конечно, связано, так понимаю, с психиатрией, с психологией. Вообще, если начинать сначала, что это такое расстройство пищевого поведения? Какие вот есть у него виды?
РПП, расстройство пищевого поведения или расстройство приема пищи. Вот, есть два основных вида. Это нервная анорексия и нервная булимия.
Противоположные. Толстые и тонкие.
Да, толстые и тонкие. И, значит, вот такое разделение есть. Но, с другой стороны, некоторые исследователи утверждают о том, что это одно и то же заболевание. Потому что бывает, что человек сначала находился в анорексии, потом через несколько лет переходит в булимию. Или, находясь в булимии, наоборот, начинается анорексия. Но, тем не менее, все равно как будто это, ну, разное. Вот человек приходит на прием, и все равно это разное состояние. На данный момент это разное состояние. А вот в чем проявляется нервная анорексия? Нервная анорексия – это когда человек намеренно, произвольно ставит перед собой цель снижения веса. Вот. Ставит перед собой цель похудеть, стать худым, стать тонким. Вот. Как он это делает? Он это делает, но прежде всего он принимает решение. Дальше, когда человек принял решение, попробуй у него это решение убери. Попробуй его переубеди. Вот. Начинаются эксперименты с различными, значит, диетами. Вот. Пробуют разнообразные диеты. Чем меньше калорий, тем лучше, считается. Вот. Дальше начинают скачивать различные приложения по подсчету калорий.
КБЖУ – это сейчас очень модное слово.
Да-да-да, чрезвычайно модное слово. Вот. Дальше это приложение уже откладывается буквально в памяти, как оно там все считает, и пациент автоматически берет и смотрит на кусочек хлеба. Вот. Или на яблочко. И в голове у него, вот сколько калорий? Нет, это много. Там, съем половинку хлебушка или половинку яблочка, потому что тут, понимаешь, 50 калорий, а больше 25 нельзя. То есть ставит перед собой определенные рамки калорий. То есть, например, не более, ну, известны расчеты калорий, что человек, в общем-то, не меньше 2000 калорий должен получать. Вот. А здесь сами перед собой ставят, нет, мне 800, мне 1000, там, мне 1100. И, соответственно, организм эти самые килокалории недополучает. Вот. Дальше могут использоваться разнообразные двигательные приемы. То есть мало едим, меньше едим, еще и больше сжигаем. В покое не могут сидеть, они начинают двигаться, записываются в фитнес-залы, чтобы еще больше подсушиться. Вот, используют и слабительные препараты, да, и мочегонные препараты, а ведь это препараты, в общем-то, профессиональные, это медицинские препараты, их нельзя назначать самому себе, это должен назначить врач, потому что у тех же мочегонных препаратов есть такой побочный эффект, как выведение калия, вот, выведение электролитов, и это может очень негативно сказаться на сердечной мышце, на работе сердца. Вот, слабительные препараты бесконечно их использования приводят к гастроэнтеритам, вот, повреждается кишечник, возникают, в конце концов, атонические запоры, атония кишечника возникает, это очень неприятная вещь, это все будет потом, в будущем, после вот таких вот экспериментов. Вот. Что еще люди эти придумывают? Вот, сидят на различных форумах, значит, берут вот информацию всякую для того, чтобы еще больше похудеть.
Сейчас еще какие-то, помимо, ладно, там мочегонные, слабительные, какие-то таблетки привозят тайские, китайские, я не знаю, якобы на травках, которые тоже для этих целей.
Вы знаете, тайские, китайские таблетки, они тоже мало исследованы. На самом деле они идут как БАДы и редко они идут как лекарство, официально зарегистрированное лекарство. То есть исследований по ним никто не проводил. И чего там китайцы положили, можно представить, что это дело эффективное. Ну, раз их покупают за 1000 рублей, что это дело эффективное. Вот. И даже на каком-нибудь там сайте, но не буду говорить, не хочу рекламу этим сайтам делать, будут написаны отзывы, что это там все замечательно, я там неделю попринимала, похудела на 5 килограмм. Вот. Но отзыв одного, двух, трех, да даже 10 человек, это же не клинические исследования. Не напишут тут, как им стало хорошо, да? Как будет потом с их психикой?
Ну, еще не организованы ли эти отзывы? Реально ли они
вообще? Я думаю, да, что эти отзывы еще и организованы, значит, все это дело систематизировано и делается для продвижения рекламы. Но одна из пациенток, ну, правда, с булимией, с формой булимии, с лишним весом, вот в моей практике такое случалось, она, значит, она просто погибла от приема таких лекарств. Обращался муж, который пытался бороться с этими тайскими, китайскими таблетками. Вот, она, конечно же, не слушала. То есть эти люди с расстройством пищевого поведения, они никого не слушают. У них вот свое на уме. И в конце концов у нее было несколько таких заходов на прием таблеток. Видимо, покупала все какие-то более сильные препараты. И в конце концов, да, она похудела, сильно похудела. Вот, перестала интересоваться и мужем, и семьей, и детьми. Вот была зациклена только на том, чтобы похудеть. И он ее утром нашел мертвой в кровати. То есть у нее сердце остановилось. Диагноз был истощение сердечной мышцы. То есть тяжелые дистрофические процессы в сердечной мышце. Поэтому такие тайские, китайские таблетки, конечно, ну, принимать опасно.
Тем более по рекомендациям форума.
Тем более по рекомендациям форума. Вот, возвращаясь к нервной анорексии, надо сказать, что у этих людей существует такие вот сверхценная убежденность в излишней полноте, сверхценная убежденность в лишнем весе. Даже вот они смотрят на себя и говорят, да, вот у меня, вот складочку на руке показывают, там, или на талии, или на ноге, вот, ну, это же очевидно, ну, это же все лишнее, а там вкладочки это только кожа, там уже подкожно-жирового слоя нет. Но убежденность, вот, причем чем больше их убеждают в обратном, тем больше они убеждаются, что они правы. Вот, а попытки накормить таких людей заканчиваются фиаско для тех, кто хочет накормить, потому что те обманут вот кого угодно. Вот, будешь им говорить, что вы же ничего не ели. Я помню одну девочку такую пытался у нее дома накормить, вы же длительное время ничего не ели, а вам же надо поесть. Вот она полложки супа съела, представляете, полложки супа, и дальше она мне говорит, а я уже наелась, вот не хочу. Вот, дальше, у таких пациентов, конечно, развиваются изменения на эндокринном уровне, и поэтому эти пациенты не только пациенты психиатров, но они и пациенты эндокринологов, и, естественно, гастроэнтерологов. И чем больше людей будет знать о таких проблемах, тем будет, конечно же, лучше. Потому что даже если, вот повторяю, они скрытные, они диссимулируют. То есть диссимулируют, это значит активно скрывают. Одно дело скрывают, другое дело активно скрывают. Вот. И на приеме у врача-эндокринолога, или мама повела на прием дочку, она ведь ничего не скажет, ни эндокринологу, ни маме не скажет, из-за чего. И у нее обнаружат, да, повышенный уровень, значит, гормонов щитовидной железы, значит, ТТГ или эльтероксина, найдут, значит, повышенный уровень инсулина, найдут повышенный уровень кортизола, это гормонов стрессов, и не поймут, откуда это взялось. Мысли будут совершенно другие, потому что сам пациент не даст объективной картины. Вот. По поводу того, что эндокринолог сделает, но эндокринолог назначит какую-то коррекцию какими-то гормональными препаратами. Вот. Но так как проблемы с психикой, то длительных эффектов это не даст. Вот. Да, действительно выявляются проблемы на уровне гипоталямуса, на уровне гипофиза, на уровне надпочечников. Вообще вот эта ось страдает, потому что пациенты такие находятся в состоянии стресса. Вот. Часто начало приходится именно на подростковый возраст. То есть 12, 13, 14 лет, вот как только девушки начинают взрослеть, для них важна становится оценка окружающих, вот, собственная оценка. Они начинают такими вещами заниматься, но в конечном итоге это оказывает крайне негативное влияние на половое развитие. Вот, идет задержка полового развития. И вот, например, в 12 лет начала она худеть, естественно, никому ничего не говорит, мама у нее одна, мама постоянно на работе, вот, девочка дома, внутренний мир ее никто не знает, проблемы вроде не видят, вот, а в конце концов это обнаружится все в 16 лет. И вот она по росту как 12-летний ребенок. Уже из школы звонят и говорят, так она у вас падает, в школе-то падает, она на уроках-то такая вот слабенькая, она в физкультуре вообще сидит на скамеечке. Вот, идет по коридору, значит, ее заносит, ну что, ну вот тогда все подозрения у мамы начинают оправдываться, и она тогда начинает ее вести к врачу. Ну, 4 года человек находился в голоде, 4 года организм не доедал. Вот, и так как проблема психическая, нервная анорексия, то обрастает это очень быстро разнообразной психопатологической симптоматикой. Это и навязчивые мысли, то есть они только могут думать об одном, круглосуточно только об одном думают. Это и нарушение сна, потому что это и уснуть им не дает. Вот, это и тревоги различные, да, это и депрессивное состояние, это и уход в себя. Человек меньше улыбается, меньше радуется жизни. У него вот одна проблема. Вот. Человек замыкается в себе, такая вот аутизация происходит, потому что он никого в внутренний мир не пускает. Вот. А похудев, удовлетворение не получает. Похудев, дальше находится новая складочка, новые жиринки человек у себя видит и пытается это дело откорректировать. То есть путь вот в никуда. От чего это состояние берется? Во-первых, есть генетические факторы, нередко, значит, находятся родственники, значит, первой линии, у которых были подобные проблемы с питанием. Далее факторы развития. Показывается, что такая, ну, деспотичная мать, вот, суровая мать, мать-лидер в семье, вот, при такой пассивной какой-то затрапезной роли отца. Вот в таких семьях встречается. То есть такая повелевающая мать, никого, значит, не слушающая. Вот. Никто не говорит, что во всех семьях это так, но при факторах риска может сказаться. Вот. Дальше страх девушки перед будущим взрослением, то есть как будто отвергание женской роли. Вот этот фактор тоже показан. Черты характера при нервной анорексии, какие мы обнаруживаем у девушек, они такие ответственные. Они такие добросовестные, они такие требовательные к себе и к окружающим. Они самолюбивые.
То есть, вот, чем лучше характер, тем больше шансов.
Да, чем лучше характер, тем более такой сценичный, стойкий характер, тем больше уверенности, что человек продержится на этих диетах и дойдет до анорексии. Потому что человек безвольный, ну вот неустойчивый. Есть люди неустойчивые, которых вот и ветерок подул, они, значит, и туда, то они в одну профессию пошли, то они в другую профессию пошли, то они... Тут семью создадут, им надоело, они там туда, то вот они сюда поступят, то туда поступят, то в эту секцию пошли. То есть они как бы нестойкие, неустойчивые. Им, собственно говоря, как невроз не сильно грозит, так и расстройство пищевого поведения в виде нервной анорексии тоже не сильно грозит. Вот. А вот эти девочки вроде такие вот упертые. Вот, такие вот они, что решили, то вот они делают. Они,
ну, это же действительно тяжело отказаться вот от еды, от вкусняшек, от каких-то.
На самом деле очень тяжело, да, и тут очень серьезная воля требуется. То есть, по сути, и заболевают этим заболеванием достаточно, ну, элита общества, можно так сказать. Невроз – это дело элиты общества, да, и подосковывать все эти расстройства пищевого поведения – это тоже элита общества. Поэтому их очень жалко. Как правило, это вот, ну, хорошие мамы, как правило, это, ну хорошие семьи, да, которые чего-то там достигли, да, много работающие, но люди чего-то достигшие. Как правило, ну, все там работающие были у них, да, у всех семьи были. То есть генетика-то хорошая. Это не генетика тех, кого приводят, кто рано начинает вейпы курить, там, алкоголь употреблять, наркотики употреблять. Это совершенно другие семьи, совершенно другое окружение, да, их и действительно жалко. Вот, да, всех жалко, но этих-то вот тем более жалко, с их вот, что они могли бы эту энергию, вот эту целеустремленность направить на что-то другое. Ну, на учебу, например, да. Вот, отличницей стать. Ну, они, у них с успеваемостью, как правило, все хорошо. Ну, до определенных моментов, пока...
Падать не начнут.
Пока, да, пока истощение, да, пока падать не начнут, пока внимание не начнет рассеиваться. Вот. Дальше. Факторы биохимические, они, конечно, тоже изучаются сейчас. И это система грелин-лептин. Вот. Грелин определяет чувство голода, лептин, наоборот, определяет чувство насыщения. Грелин вырабатывается в эпителиальных клетках желудка, вот. Лептин вырабатывается в жировой ткани. И когда нашли вот эти вещества около 20 лет назад, то думали, что ну все, ну вот сейчас проблему лишнего веса, перееданий, значит, анорексии, вот все там каким-то укольчиком, вот все, все быстренько решат. Да не тут-то было. Оказалось, что проблема комплексная, проблема психофизическая, и просто, значит, изобрести вещества подобные этим, воздействовать на одноименные рецепторы, значит, полный результат не достигается. Вообще, пока, если психику не рассматривать, а действовать вот только как-то, ну так, периферийно, только гормональный какой-то уровень, то пока психика не восстановится, то и не дает этот результат. Даже начинает принудительно кормить, значит, энтеральное питание, зондовое питание, значит, давай, мы тебя даже спрашивать не будем, все, в стационар, давай есть, как бы, ну, поест. Но психика не встанет на место, и, к сожалению, это будет очередной рецидив. Вот, такие вот факторы. И, значит, стадии, какие стадии бывают? А первая стадия, это стадия так называемая, значит, зацикливания. Она называется дисморфофобическая. Дисморфофобическая, это значит, дис – это расстройство, морфо – это тело. То есть фобия, фобия в отношении своего тела. Так это, то есть первое, что-то вот у меня не то с фигурой, что-то я какая-то, значит, излишняя, ну, какая-то не в тех формах, полная. Вот, и надо бы что-то с этим делать. Вот такие вот навязчивые мысли приходят в голову. Ну и, естественно, не раскрывается человек, просто начинает вот сам с собой действовать. Про девушек мы говорим, да, но и молодые люди тоже такие встречаются. Может быть, распространенность 1 на 8, 1 на 10, как бы, да, нечасто это явление, но мальчик такой целеустремленный, который решил зациклиться, начинает подсушиваться, ни с кем не консультируется, он тоже может эту проблему получить. И на первой стадии, на стадии дисморфофобической, вес может уже уменьшиться на 10-15%. Вот. Ну, в общем-то, вот, ну, родители, бабушки эту картину уже наблюдают. Что-то это похудело. На вопрос, что-то похудело, они говорят, нет, вам показалось. Все у меня хорошо, все у меня замечательно. Вот, начинают хитрить, там, перестают ходить в школьную столовую, дома перекладывают из одной тарелки в другую, там, просто выбрасывают еду, что постри, вот я же съела там, а это, вот, я помню, одна пациентка, подросток, попросила собачку, вот, и скармливала собачке, собачка кушала, родители думали, что все хорошо. Вот, то есть вот отказы, а тем более, если живет отдельно, многие живут отдельно, да, квартиры им снимают, то там вообще не проследишь, ну, тогда, когда они приезжают в гости, они говорят, что-то изменилось, ты же вот любила вот эти вкусняшки, да, ты же вот любила вот эти пирожки, что ж, нет, я не буду, я не хочу, вот, такая проблемка, то есть снижение веса где-то на 15%, на 12-15%, от должного уровня, это может насторожить. Далее есть индекс массы тела, который можно при нервной анорексии измерять. И здесь, значит, цифры в килограммах мы делим на квадрат роста в метрах. И вот, то есть какое? Ну, 17,5-17, но не меньше. Здесь можно вот это посмотреть. То есть если девочка дошла до веса 44, ну, практически, то вот, ну, при любом росте там, выше 165, выше 160 сантиметров, это практически будет уже небольшой индекс массы тела, который может насторожить. Больших там, телесных проблем, больших проблем со здоровьем прямо вот на этой стадии еще не возникает. Но она продолжается недолго, продолжается ну, 6, ну, 12 месяцев. И поэтому на этой стадии, когда только появились подозрения, вот, ну, объективные подозрения, ну, это противоестественно, это же пищевой инстинкт, противоестественно не кушать. Вот, то лучше прийти, конечно, к психиатру, психотерапевту и проконсультироваться. Вот. При анализах на этой стадии может повышаться уровень холестерина. Почему холестерина? Потому что холестерин же это жир, это энергия, он активно расщепляется, и энергии не хватает, и поэтому организм начинает расщеплять сам себя, и уровень холестерина повышается. Вот такое объяснение. А следующая стадия нервной анорексии, дисморфоманическая. Вот здесь уже фанатизм начинается.
Здесь от слова мания уже.
Да. Здесь уже от слова не фобия, значит, а слово уже одержимость. Вот, когда уже не разубедить, здесь-то человек вот сомневается, ну да, ну как, ну что, вот как бы, и в общем-то, идет на сотрудничество. То есть большинство, кого приводились нервной анорексией, вот на первых стадиях они шли на сотрудничество, потому что родители их уговаривали, потому что вроде как надо, потому что просто надо обсудить проблему, скрытность, но потом начинали это обсуждать, и за 3-6 месяцев удавалось их выводить. Вот, на второй стадии, вот стадии вот этого фанатизма, зацикленность на своей фигуре, значит, на полноте, которой, ну, естественно, уже нет. Уже вот тут все больше это кожа. Вот. Разговаривать с такими людьми уже становится все более сложнее, они все больше уходят, уже еще больше психических проблем. Это доходит до истерик. То есть, если на первой стадии нервной анорексии, как правило, истерик, ну, не так много, конфликта уже есть, но истерик не так много. Тут просто, ну, истерики, ну, вот это выходит вот эта вся неудовлетворенность. Вот, еще больше депрессивного состояния. Если депрессивное состояние, это еще больше неудовлетворенности. Худеем, но удовлетворенность никакой не получаем.
Уже начинается замкнутый круг, уже вот это вот все. Человек погружается и выйти самостоятельно абсолютно не.
Человек, да, погружается, выйти самостоятельно, да, получается уже с большим трудом, это уже что-то из грани. Очевидно, невероятно. Это еще больше требуется, еще быстрее и больше требуется объем вмешательства. Вот. И следующая стадия – это стадия уже истощения. Кахексия это называется. Кахексическая стадия. Здесь вес уже может уменьшаться на 30-50%. То есть, если был вес 60 килограмм, тут он вот к 30 подходит. Вот вещи, конечно, которые уже амбулаторно лечить невозможно. Это уже стационар. Но вот стационар, ведь обращаются не только подростки, обращаются и взрослые люди, да, вот стационар. А если этот человек одинокий, понимаете? А если он отказывается? Да, ну скоро хорошо, они увидят это истощение, они никуда не обращаются, ну давайте мы вас увезем. Но он или она, они не будут вызывать эту скорую помощь, им это не надо, и дальше они как бы могут отказаться. Вот, ну, тяжеловато, конечно, вот с этими вопросами добровольности или недобровольности. Изменения в организме, конечно, накапливаются. А здесь уже дистрофические изменения в сердечной мышце, дистрофические изменения в пищеварительном аппарате, значит, гастрит, гастроэнтериты, атрофические нарушения, волосы выпадывают, ломкими становятся, ногти ломкие, поперечная исчерченность, кожа сама становится, значит, ну, сначала бледной, вот, с шелушениями, а потом уже доходит и до атрофических язв, и до пролежней. Потому что самому человеку уже бывает даже перевернуться. Вот целый день лежит, так вот ножки распрямил, вот он лежит на своей подушечке, тут какая-то еда, к которой не притрагивается. Вот никаких сил нет, ничего нет. Вот не двигаемся совершенно. А, конечно, падают показатели давления. Вот, но вот крови-то нет, куда взяться. Крови нет, давления нет. Вот. Падают показатели пульса, падают показатели иммунитета. И смертность может наступить как раз от воспаления легких, от там, гриппа, который начинает протекать очень тяжело у такого человека. Вот, от туберкулеза, вот. На этой стадии могут быть и галлюцинации. Помню, приезжаю в квартиру, значит, мужчина говорит, так с вами кто там еще? Кто там? Слышу, кто-то там, да. Вот, они не с вами, что ли? Но ночью я их слышал, что кто-то там начинает ходить и разговаривать. То есть уже идет дезинтеграция психической деятельности. При этом сам человек, даже побывав в больнице, даже на переливании крови и выписан, он не предпринимает ничего. И вот мама как-то ходит, там, навещает его, как-то ставит перед ним, да, ну, и она думает, что он одумается. Хотя прошло уже, знаете, прошло 8 лет с момента начала анорексии, но мама все думает, что ну как-то вот пройдет сам. Он говорит, да все нормально, есть жалобы, нет жалоб. Вот. Они, что на этой стадии нет жалоб, что в начальной стадии. Привели девочку, вроде, ну, очевидная проблема с нервной анорексией. Вот, там, как самочувствие, как состояние. Вот, на сленге подростков все норм, все ок. Никаких проблем нету. Вот. Ну и последняя, четвертая стадия – это стадия разрешения. Ну, если все получается, если идет контроль над таким человеком, медицинское сопровождение, поддержка родственников, вот, удается накормить, то потихонечку восстанавливается. Процесс восстановления занимает и полгода, и год, и два года.
Но
и...
организм-то ведь все равно уже разрушен.
Да, к сожалению, те заболевания, да, и часто это имеет тенденцию к заболеваниям, к хроническому течению. Заболевания пищеварительного тракта, ну куда они уже денутся? Там сердце, да, в таком состоянии, когда оно должно было развиваться, оно не развивается. Вот. И показано, что когда такие девочки, происходит же атрофия еще и половых органов, вот, один из первых признаков нервной анорексии – это задержка цикла. А вообще многие нервные проблемы у женщин проявляются, задержка цикла, аменореи. А здесь-то они вот прямо на первой стадии появляются. Вот, и возникает атрофия яичников и матки. Вот, и показано, что смертность, младенческая смертность у детей, рожденных от таких матерей, выше в 6 раз. Вот, вот такие показатели неприятные. Вот. И дальше это все дело может переходить и в нервную булимию. То есть начинают уже даже много есть. То есть тот организм изношен, и начинают еще и больше есть. Вот. Что касается нервной булимии, что это за состояние? Противоположно нервной анорексии. Это тоже расстройство приема пищи, но здесь идет постоянная озабоченность пищи. То есть при нервной анорексии озабоченность как бы ее убрать от себя. А при нервной булимии или при булимии, обусловленной психологическими, другими психологическими причинами, вот, здесь озабоченность на еде, на приеме пищи, вот, что съесть, как съесть. Прием пищи становится, если он начинается бесконтрольным, съедается все, как правило, покупается то, что не надо долго жевать, чтобы быстро проглотить. Вот. Я не могу сказать, что все эти вещи как-то внеплановые. Вот. Бывают и плановые, бывают и внеплановые. Это связано с вечерним приемом, с ночным приемом пищи. Тут, кстати, вопросы к грелину, лептину. Грелин вырабатывается у нас по определенным ритмам в организме. Ну, пик плюс-минус 22 часа и 4 часа утра. Вот. И поэтому многие люди страдают вот этим вечерним перееданием, вечерним жором. Грелин вырабатывается, все, пошел жор. Вот. Или ночным жором. А я помню, один мужчина, начинался ночной жор у него, и ну, вечером-то было съедено все, что там было куплено в магазине. Вот. И шел в ход сырой фарш. Вот.
Нет, ну тут вот понятно, да, вот булимия, понятно, что действительно изначально какие-то серьезные нервные проблемы у человека. С анорексией, вот слушаю, думаю, но ведь практически, наверное, каждая девушка, молодая женщина хочет похудеть, какой бы у нее вес ни был, 100 килограмм или 50 килограмм изначально. Как же понять-то, когда вот это уже нервная болезнь, когда это просто эстетическая забота о своем теле? Неужели женщина, имея реально лишний вес, озадачившись вопросом похудения, уже записывается в категорию нервнобольных?
Нервная анорексия. Нет, конечно же, она будет довольна собой, та, которая девушка прошла лечение от лишнего веса, но если он есть реально, этот лишний вес. Есть же, опять же, вот показатель индекса массы тела, он есть, она занимается, и любой доктор скажет, давай, худей. Но другое дело, мало кто выполняет эти рекомендации докторов. Опять же, надо быть достаточно целеустремленной, начинает худеть. Вот. И в какой-то момент она понимает, что худеть дальше уже ну, нет смысла. Вот она себе нравится. А здесь-то, то есть, например, был у нее вес 120 килограмм, там, прошла лечение, похудела до 70 килограмм. Да? Ну, понятно, что это никак не назовешь. Наоборот, это все хорошо для ее суставов, для ее сердца, для ее печени. А здесь-то мы имеем дело с другим. То есть, человек при нервной анорексии убежден, что она полная.
То есть какого бы веса ни было, ну нет предела совершенства, считает
да,
этот
да,
человек.
Да. И тут вот она, вот эти теряя от нормы 10-15% веса, вот она попадает в эту первую стадию. Еще остановиться не может, и продолжает считать калории. Это-то вроде похудело, вот, ну хорошо, но дальше у нее уже нет сил худеть. 70 грамм, все, уже не могу, да. Ну, питаюсь как есть, да, какую-то норму соблюдаю, чтобы больше не набрать. Но анорексия, конечно, это не считается. То есть анорексия – это болезненное состояние. Это вот зацикленность на своей...
Ну, в анорексию вот, можно перейти из стадии вот просто похудеть, потому что она нужна для здоровья. А вот дальше, когда реально понимаешь, что, а может быть, еще 10 килограмм убрать, угу. И входишь во вкус, то есть вот это вот может какой-то произойти сдвиг в сознании да. И уйти уже в ваши пациенты.
Человек. Уйти можно, да, в наши пациенты. Вот. Тем более, что вторая стадия нервной анорексии называется аноректическая, аппетит пропадает. Если на первой-то стадии он есть,
то они... Да, там силу воли нужно иметь,
да, чтобы не есть. Да, да, там надо силу воли иметь. А здесь уже вот он уходит, и его нет. А там поешь, а желудок-то уже больной, пищеварительный тракт-то больной уже. Вот, и немножко поешь, он говорит, ой, уже болит, уже спазм, уже организм не принимает. Это нервная анорексия. Та, которая похудела с удовольствием, вот, для себя, по совету врачей, да и просто потому, что давно этого хотела. У нее же такого не будет, если она поест обычную порцию, у нее там ничего не заболит. Да и у нее нет изменений, характерных для нервной анорексии. Вот.
Про булимию.
Про булимию, да. Вот у этих людей, у них происходит бесконтрольный прием пищи. Они едят, если они садятся, они едят много. А вот что касается планового приема пищи, то как это происходит в связи с психологическими причинами? То есть вот девушка, значит, поработала, у нее там тяжелый рабочий день, она свои продажи выполнила, вот, идет домой, как бы радости-то вот нет, не хватает радости, да?
Куплю-ка я тортик.
Куплю-ка я там сухарики, значит, какой-нибудь там колбасы туда, вот, пончиков. И садится дома, дабы, значит, есть дома компьютер, да, можно включить какой-нибудь видеохостинг, там, включить сериалы какие-нибудь там, какие сейчас корейские, японские, значит, и же с ними. И все, и провалиться. И как это все будет съедено? Но от этого будет эйфория. В момент поглощения этой пищи, ведь как бы, это приятно, понимаете, об этом не задумываться. И моментально, после того, как заканчивается переедание, момент вот этой булимии, возникает чувство вины. Говорит, раскаяние, я так вот себя корить. Вроде купила для этого же, да, и начинает себя корить. Она скажет, я думала, что так, может быть, не все съем сегодня, может, там на завтра, на послезавтра оставлю, да, вот раз все, и все, живот уже переполнен. Тут уже неудовлетворенность возникает. И в ход идут, значит, тоже различные инструменты, это вызывание искусственной рвоты, вот, объясняем, что это плохой механизм борьбы с булимией, потому что выходит соляная кислота, она сжигает пищевод, она сжигает ротовую полость, она разрушает эмаль зубов, да и вкус, и, значит...
Ну, и поесть-то хочется вкусно.
Поесть-то хочется. И вот начинается это, значит, вот эти качели. Сначала, значит, еда перед видеохостингом, потом, значит, туалет с двумя пальцами в рот. И эти люди с булимией, они, конечно, тоже зациклены на своем весе. Они ставят себе определенный предел веса. Вот типа вот сейчас вот 75, вот 75, 77 никогда, вот совсем никогда. Вот. Через какое-то время, а взвешиваются это часто. Но и те, и другие, и при нервной анорексии, и при нервной булимии взвешиваются часто. Встают на весы, там 77.
Сейчас самое то, но больше не.
Больше нет. И сейчас самое то, и лучше бы похудеть. Я, конечно, похудею когда-нибудь. Я скоро пойду к врачу там лечиться, там гипноз, там кодироваться, еще что-то. Вот. Больше не килограмма, да. Потом 79 килограмм. Вот. Как-то я себе не нравлюсь. И часто такие женщины, они перестают и на себя как-то в зеркало лишний раз смотреть. Я говорю, я просто лишний раз на себя не смотрю, вот чтобы себя не расстраивать в этот момент. Вот. А сейчас же еще одна беда, там, это алкоголь, который льется рекой. Вот. И то, что раньше понимали, что женщины спиваются очень быстро, делать это нельзя. Сейчас это вот в прикуску со всеми этими колбасками, пиццами, значит, бургерами. Идет еще и пиво, и вино, да, представляете, то есть не ради эйфории, тут еще и эйфория, тут никифобия, тут все замечательно. Одна из причин, вот что ни говори, вот это вот заедание, переедание, это отсутствие любви, это неудовлетворенность. Вот, немало тут женщин, которые либо не замужем, либо разведены, прям вот их много. А те, которые замужем и удовлетворены своей семейной жизнью, им и помогать проще, потому что их любят дети, любят муж.
Так вот, им когда садиться-то вот перед компьютером?
Честно, с тортиком. Им еще и некогда садиться, потому что у одного тройка, у другого двойка, третий там поцарапался, там четвертый.
Дай бог вообще успеть что-нибудь поесть за вечер.
Да. Вот. И плюс та, которая семейная, да, у которой есть дети, она еще энергии больше тратит. Ее же по дому гоняет, она бегает из комнаты в комнату, еще в садик, там, в школу куда-то надо забегать. Тут не надо ничего сжигать, тут все естественным образом сжигается. Вот. И таким образом, вот через вот, неудовлетворенность, отсутствие любви, отсутствие, значит, каких-то позитивных чувств приводит к тому, что их недостаток человек заедает. Потому что просто работа, просто карьера, деньги какие-то, да, большие или маленькие. значит, не факт, что это приносит удовлетворение. Чаще всего это приносит еще раздражение, потому что где-то на работе приходится обманывать, где-то на работе приходится, да, через себя переступать, где-то заниматься тем, чем человек не хочет заниматься. Вот. То есть где они, вот чувства? Да? Все, конечно, мечтают о чем-то таком там, идеальной работе, но ее нет. Вот и начинается. Нередко у людей, которые впадают в такие состояния расстройства пищевого поведения, им кто-то что-то говорит. Вот. Ну вот ты вот что-то ты там полная, да, ты давай там, давай похудей. Вот. Ну и как-то это, как правило, как грубовато, рисковато сказано, что там у тебя вот что-то не то. Вот. И это западает. Но это было раньше. А сейчас больше идет девушек, которые создают себе идеальный образ, видят идеальный образ. Нет, наверное, создают. Потому что идеального образа, может быть, и нет. Создают реальный образ какой-нибудь блогерши, который вещает из...
Ну да, которая фотошопотом 3 килограмма на ней, в общем. Вот он и образ.
Вот он образ, да. А что это за блогерша, имеет ли она медицинское образование, как бы никто не знает и не узнает. Вот, она зарабатывает на рекламе. У нее чем больше подписчиков, тем больше рекламы, тем больше, значит, она за это дело монетизирует. Вот. Но разрабатывая диеты, давая какие-то рекомендации, ведь она не имеет медицинского образования. Да? Вот у этого человека, например, диабет, она это учитывает, у этого шизофрения, она это учитывает, у этого эпилепсия, она учитывает, нет, у этого там заболевание щитовидной железы, у этого язва. Она же не учитывает, она дает диету как бы на всех, давайте, девочки, там, да, все, начинаем. Вот, и вы не идеальны, давайте, вот как я, там стройно, да, фотошопы, значит, фотографии, и на самом деле, что это за человек, никто не знает, чего она стоит, стоит ли ей верить вообще, ну, верить-то можно честному человеку, честно или она, никто не знает, да, в каких интересах она действует, скорее всего, в своих личных, корыстных интересах действует, но для начала хватает, начало, потом они уже забывают про эту блогершу. Ну, как правило, мы там находим, говорят, вот в ТикТоке там подстрела, вот еще в каком-то, да, видеохостинге посмотрела. А дальше уже идет по причине, по именно как психосоматическое заболевание, невроз и психосоматическое заболевание. Также может и при депрессии такое состояние развиться. То есть вот депрессия, на фоне депрессии процветает расстройство пищевого поведения.
Да, вот у нас, кстати, есть вопрос от слушателя. Вот нас спрашивают, когда нервничаю, начинаю много есть. В спокойном состоянии такого аппетита нет, а нервничаю часто в силу жизненных обстоятельств и чувствую, что переедание скоро станет большой проблемой. Вот это вот нервное, как это, да, обжорство, это ведь частое явление.
Да, обжорство, а иногда это называется волчий голод. Булимия. Это частое состояние, тут надо разбираться, почему так происходит, в какие периоды возникает вот это самое обжорство, вот, что влияет, почему не хватает положительных эмоций, все ли инстинкты реализованы, вот, значит, тем ли вообще человек занимается. Вот. И что сделать-то, чтобы переключиться, чтобы этого не было? Время-то правильно, время должно быть занято у человека, тогда и меньше будет времени на обжорство. Вот. А начавшееся обжорство, конечно, человек уже вот этот период, ему сложно контролировать, когда вот уже все расставлено и остается только съесть. Вот. Проанализировать социальные факторы, проанализировать психологические факторы, проанализировать, значит, свои интересы, проанализировать свои хобби, свои увлечения. Вот. То есть человек, когда увлекается чем-то любимым, ну, и меньше времени возникает на булимию, и организм меньше. Понятно, что все это происходит подсознательно на уровне гипоталямуса, на уровне гипофиза. Вот. Но и гипоталямусу, и гипофизу дает, собственно говоря, сигналы лимбической системы, эмоциональная система, кора головного мозга, да, что что-то, какая-то тут неудовлетворенность. И надо эту удовлетворенность чем-то погасить. Пожалуйста, вот эти вещи, да, булимия приводит к лишнему весу, а лишний вес, значит, это поражение печени жировой, это поражение сердца, это атеросклероз, всем известный, вот, это тромбозы, это тромбоэмболии, как бы вот эти опасные вещи. Когда человек начинает переедать, ну, надо в тот момент, когда вот находится в спокойном состоянии, подумать о последствиях и не доводить. То есть любой же вес он набирается потихоньку. Наверное, лучше себя остановить на уровне 75 килограмм, чем когда уже за 100 вес переходит. Представляете, приходилось выезжать на консультации на дом к пациентке, которая выйти уже сама не могла. Она, как и многие, работает сейчас дистанционно. Вот раньше хоть дистанционно работаешь, но за продуктами надо было сходить. Таким образом тратишь калории. Сходить надо было куда-то там далековато. Сейчас...
Благо цивилизации нам все принесут
надо. Сейчас тебе, да, цивилизация все принесет на дом. Все эти, значит, пончики, значит, чипсы, фастфуды, хот-доги и так далее, все у тебя дома, и движения нет. Вот она сидит за компьютером, она делает, да, она хороший работник, все она делает, но когда начинает двигаться, у нее возникает одышка, и она уже выйти из квартиры не может. Все дистанционно, все покупки можно делать дистанционно, всех там, кого надо вызвать, сантехников, электриков домой, да, все находясь на одном кресле. И вес такой, что человек уже, ну все, из квартиры не может выйти. Тоже все с чего-то начинается, с начальных признаков булимии, с начальных периодов обжорства, потом доходит. Кстати, одна из причин, значит, переедания и лишнего веса, это наша цивилизация, это вот наша псевдокультура. Значит, на ходу перекусить. Фастфуды из чего делают? Фастфуды делают с усилителем вкуса, с усилителями аромата, с консервантами, чтобы было все как бы вкусно, да, чтобы человек не мог остановиться и потреблял как можно больше калорий. Сначала говорили, что откуда это пришла, такая псевдокультура, пришла она из США, там вот, да, самая такая полная, самая, значит, нездоровая нация. Потом это и к нам через определенную вот эту псевдокультуру пришло. Поэтому люди, которые готовят дома, просто рыбу нежирную, там, просто курочку, просто салаты, да, вот они приготовили, они знают, из каких продуктов они приготовили, и там нет усилителя вкуса, что надо, еще. И вот желудок, когда еще, желудок стимулируется, вот он растягивается все больше, поджелудка напрягается.
Требует все больше.
Да, требования желудка уже возрастает. И вот она, псевдокультура, то есть получается, культура кушать дома и готовить дома, она более здоровая и противостоит той американской псевдокультуре, которая говорит, вот давай на ходу, давай фастфуды, давай только там. Вот, а из чего это готовится, никто же тебе не показывает. Вот. Более того, чем больше съешь, тем больше у них прибыли. Потом они заинтересованы из всех бройлеров сделать. И всех людей превратить в бройлеры.
Да, Дмитрий Васильевич, так услышаю, лишний раз радуюсь, как у нас православных христиан. Все, в общем-то, понятно. Есть грехи, там, грех чревоугодия. Мы стараемся все-таки как-то сознательно лишних грехов в своей жизни избегать. Мы стараемся беречь свое тело, которое дано нам Господом. И, в общем, даже вот слушаю, ну, страшно себе представить вот такие проявления, ведь они действительно очень часто у людей встречаются.
Неимоверный рост нервной булимии идет в обществе. И нервная анорексия, и нервная булимия. Вот первое описание нервной анорексии, хотя история медицины идет уже достаточно давно, то есть прямо вот давно, тысячи лет назад, описание, как делали первые операции, да, чем люди болели. Но описание нервной анорексии начинается только с 19 века. Булимия с 20 века. Там о чем это говорит, да? Нервная анорексия, отказ от еды. Но ее надо иметь, чтобы отказаться. И вообще это в Европе первую нервную анорексию описали в 19. У нас ее не описывали в 19 веке. Ну, по крайней мере, я не находил таких источников. Вот. То есть, когда у тебя нет изобилия, что ты там будешь отказываться-то? Какая там нервная? Вот. То же самое изобилие, потом это, значит, другая стезия, это уже нервная булимия. Когда у тебя всего много, там, пиццы, фастфуды, хот-доги, да? То ли дело правильно, вот что-нибудь такое вот попроще. Гречка, геркулес, ну, причем без всяких добавок гречка, да, и геркулес без всяких добавок, ну, причем приготовлен на воде во время поста. Ну, много ли ты этого съешь? Нет, немного, организм насытится, белок свой получат, и все хорошо. Белок есть в организме, витамины есть, клетчатка есть, можно дальше жить. Вот. А когда все это дело, цивилизация разгоняется, действительно человек забывает, что, да, что чревоугодием он в первую очередь себе вредит. Вот, и этого не осознает вообще, что есть такое. Ну, чревоугодие, там еще гортанобесие, да?
Да, там, да, удовольствие чрезмерное, да, от, да, еды. И, конечно, очень хочется, чтобы эти люди приходили в храм, приходили к Богу, но и обязательно они должны приходить к вам, в вашу клинику. Я думаю, сейчас как раз нам время рассказать вам немножко о вашем центре Елизармед, в котором вы работаете. Следующая информация прозвучит на правах рекламы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Клиника существует с 2014 года, находится в Екатеринбурге, в центре, рядом с оперным театром, главный проспект 46 или Ленина 46. Вот, значит, можно обращаться, лечение амбулаторно, происходит не стационарно, только амбулаторно. Вот, но тем, кому можно помочь, пытаемся помочь амбулаторно. Можно обращаться по поводу нервных срывов, по поводу депрессии, по поводу неврозов, по поводу вегетосудистой дистонии, панических атак, ну и по поводу нарушения пищевого поведения, нервной анорексии, нервной булимии. Вот. Ну, это тоже это пищевая зависимость на самом деле. Вот, и по поводу других видов зависимости. Можно позвонить, записаться, ну, если, значит, что называется, в наших силах, то поможем. Но человек, приходя там, ну, ко мне на прием, он должен понимать, что от него тоже требуется силы и воля сражаться.
Волшебной палочкой не вылечит.
Волшебной палочкой не вылечит, да. Кто приходит, то видит, что есть мотивация, что выполняет рекомендации. Вот, результаты есть. Еще можно сказать, что по поводу вейпов могут обращаться с подростками, с детьми. Это большая беда, это просто ужас. Никогда такой распространенности, массовой распространенности употребления никотина не было. Это ужас. Но если родители поймают, что называется, за руку, и стаж небольшой, то прямо можно очень хорошо поработать, и чтобы подросток бросил, и бы эти вейпы не употреблял, чтобы не было, не сформировалась у него зависимость. Когда зависимость сформируется, уже всегда тяжело.
И давайте тогда контакты ваши еще назовем.
Контакты, пожалуйста. Значит, сайт так и называется, elizarmed.ru, и телефоны, код города 343, дальше 200-5502, и сотовый телефон 8-908-905-83-35.
Спасибо большое. Только напомню, что информация на правах рекламы, требуется консультация специалиста, тут есть противопоказания. Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич. Я думаю, что тема о душевном здоровье еще будет много в нашем эфире. Так или иначе, все мы каким-то душевным проблемам подвержены. А мне осталось напомнить, что в студии сегодня был Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач, нарколог, психотерапевт, психиатр, руководитель клиники Элизармед. Спасибо и до встречи.
Спасибо, до встречи.